Привет! Это Маша Борзунова, и мы возвращаемся к вам. Надеюсь, вы не забывали выключить телевизор в то время, пока мы оставили вас с ним наедине, за что, естественно, просим прощения. Если что, студия — это временная, поэтому не привыкайте. Мы с вами долго не виделись, и одна из главных новостей последнего месяца, изменившая ход войны, — это вторжение ВСУ в Курскую область. Это произошло месяц назад, и все это время российская пропаганда пытается это как-то объяснить. Как? Мы вам сейчас расскажем. Поехали. Вторжение ВСУ в Курскую область застало врасплох не только российскую армию, но и пропаганду. Весь месяц, что украинская армия находится на общепризнанной территории России, телевидение убеждало население, то есть нас с вами, сразу в нескольких вещах. Во-первых, никакого вторжения не было. Атака украинской армии началась рано утром 6 августа. Однако новости о вторжении появились только в 12 дня.
Начинаем с новостей из Курской области. Наши военные и пограничники ФСБ не допустили прорыва границы. Украинские боевики попытались проникнуть в Сужанский и Кореневский районы. Их остановили.
Ну, раз остановили, то разве нужно тратить драгоценные минуты программы 60 минут на такую мелочь, как вторжение ВСУ в Курскую область? Есть ведь дела и поинтереснее.
Начинаем со срочных новостей с фронта. Армия России отбила у ВСУ еще один населенный пункт – Тимофеевку.
Ну и важнейший с точки зрения пропаганды – город Нью-Йорк.
Абсолютно очевидно, что те атакующие действия, которые враг пытается организовать в Курской области, это попытка сорвать в том числе тот успех, которого мы ежедневно добиваемся и под Донецком, и непосредственно под Горловкой. Под Горловкой даже в большей степени там сейчас активно разворачиваются бои за Нью-Йорк.
Тот самый Нью-Йорк, который российская армия пытается захватить аж с лета 22 года. Действительно важный момент в жизни военкора Семена Пегова, который писал о штурме городка с довоенным населением 10 тысяч человек, испортило вторжение ВСУ в Курскую область. Но были и другие важные новости, которые не смогло затмить вторжение ВСУ. Например, о том, что Зеленский купил итальянскую виллу у Стинга.
Так вот, чета Зеленских стало известно. Совсем недавно приобрела у певца Стинга роскошное поместье стоимостью 75 миллионов евро в итальянском регионе Тоскана. И произошло это спустя 2 недели после визита Зеленского на саммит «семерки» в Италии. Мало волнует его, до какого состояния доведены украинцы. Волнует состояние только собственное, финансовое.
Разумеется, Стинг не продавал Зеленскому виллу в Тоскане. А Зеленский не покупал виллу в Тоскане. Новость об этом первыми написала издание Database Italia. Если зайти на главную страницу, то можно случайно наткнуться на статьи о чипировании, вреде вакцин и прочих теориях заговора. И, кстати, сейчас статью о вилле Стинга и Зеленском вы на сайте не найдете. Ее оттуда удалили. Хотя могли и не трудиться. Кроме редакторов Первого канала, этот сайт практически никто не читает. По всей видимости, это очередной продукт российской пропаганды. Но чтобы не совсем выдумывать бред из головы, нужно создать какой-то псевдоиностранный сайт, желательно с прикормленным иностранцем. Писать туда всякий бред, типа о вилле Зеленского в Тоскане, а потом цитировать на Первом канале. Мол, вон что пишут уважаемые иностранные издания. Так называемый синдром восхитившихся болгар.
Известный певец Стинг недавно продал свое тосканское винодельческое поместье Владимиру Зеленскому. Считается, что цена продажи составляет около 75 миллионов евро. Владельцем такого дорогостоящего особняка господин Зеленский стал через 2 недели после своего визита на саммит G7 в Италии, где европейские лидеры договорились одолжить Украине еще 50 миллиардов долларов.
И о вилле Зеленского, то есть вилле Стинга, которую он не продал Зеленскому, говорили примерно в тот же момент, когда украинская армия теснила российских пограничников в Курской области. Видимо, телевизионные начальники долго думали, как называть то, что происходило в начале августа. И происходит до сих пор. Но, в конце концов, не называть же это захватом или прорывом. Есть другие, скажем так, более обтекаемые формулировки.
В отсутствие успехов на фронте режим Зеленского сегодня устроил жуткую пиар-акцию.
То есть для Ольги Скобеевой атака на Курскую область сопоставима с какой-то одиозной рекламой нового бургера в известной сети ресторанов. Своими именами пропаганда может называть только неудавшееся действие ВСУ и прорыв, атака на Курскую область были именно прорывом и атакой лишь первые несколько часов.
Вчера ВСУ совершили атаку на Курскую область. В Министерстве обороны сообщили, что боевики пытались совершить прорыв силами до 300 человек при поддержке 11 танков и 22 бронированных машин.
Только вот прорыв или атака были неудачными. Все, что происходит последний месяц в Курской области, это все матрица. А в реальной жизни, правду о которой несут доблестные сотрудники телевидения, российская армия уже давно достигла поставленных целей и не допустила ни прорыва, ни атаки.
Ночью российские войска и пограничники ФСБ продолжили уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах, которые примыкают к российско-украинской границе. У противника большие потери.
Диверсанты попытались прорваться со стороны Сумской области Украины на территорию Суджанского и Кореневского районов, но были встречены пограничниками ФСБ и бойцами российской армии. В Министерстве обороны сообщили, что противнику нанесено серьезное огневое поражение.
Наши бойцы дают мощный отпор противнику. Удары, в том числе из «Искандеров», пуски с вертолетов.
То, что нынешняя украинская атака – не однодневная диверсионная вылазка, было понятно чуть ли не в первый день. И тут логичный вопрос. Если сегодня сказать населению, что украинской армии в Курской области по факту уже нет, то что говорить завтра, когда украинская армия по-прежнему будет там оставаться? Правильно. Сделать лицо кирпичом. А ведущим Первого канала для этого нужно просто оставаться самими собой.
Прорыва не произошло.
Прорыва не удалось. Образовался вот такой вот аппендикс, который сейчас российская команда стабилизировала и накапливает силы, как сегодня сообщил начальник генерального штаба, для его дальнейшего разгрома.
На данный момент наши военные продолжают с удвоенной силой уничтожать врагов, которые вторглись на нашу территорию.
Тесняют войска за территорию, за нашу границу Российской Федерации. И уверен, что в ближайшие сутки это все случится.
Прошла неделя.
Ситуация в Курской области остается напряженной. Сегодня ночью там снова была объявлена ракетная опасность. Звучали сигналы воздушной тревоги. Местные жители говорят, что вот подобных потрясений Курская область не переживала со времен Великой Отечественной войны.
То же самое с городом Суджа, который заняли украинские войска. Ну, как заняли? Во вселенной безумия российского телевидения Суджа по-прежнему под контролем российской армии.
Враг распространил сообщение якобы о полном контроле над Суджей, но это фейк. В общем, диверсанты попадают в окружение и планомерно уничтожаются.
С утра появилась информация о том, что Суджа полностью подконтрольна украинским войскам. Это не соответствует действительности.
То есть ситуация напряженная. Потихонечку вытесняем, потихонечку воюем, потихонечку уничтожаем. Но пока, так сказать, до полного вытеснения, я так понимаю, еще, ну, не то чтобы далеко, но нет, не то чтобы прям близко. Не то чтобы прям рукой подать.
То есть на вторую неделю российское телевидение начало принимать тот факт, что за 1-2 дня со вторжением ВСУ не управится. Кстати, о том, что вопрос решится за день, в эфире Первого канала говорил не абы кто, а замгубернатора Курской области.
И уверен, что в ближайшие сутки это все случится.
Но кроме этого он еще и поблагодарил Владимира Путина. Не шучу, он и правда поблагодарил Владимира Путина.
Я хотел бы также со своей стороны поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Путина. Я знаю, что вчера долгое время обсуждалась ситуация в Курской области, и мы видим сейчас нарастание активных действий и выдавливание противника с Курской области. Еще раз спасибо президенту.
Владимир Путин начал войну в Украине, из-за которой россияне гибнут сотнями тысяч, украинцы гибнут сотнями тысяч. Армия чужой страны контролирует несколько районов Курской области. По словам пропаганды, издеваются над мирными жителями.
Еще раз спасибо президенту,
который с барского плеча раздал по 10 тысяч рублей пострадавшим Курской области. Такой щедрый подарок от президента, по вине которого больше 100 тысяч человек в Курской области были вынуждены покинуть свои дома. Или, может, это на самом деле горькая ирония? Хотя вряд ли. Ведь в той же студии бывший сенатор Франц Клинцевич сказал, зачем же на самом деле Путин начал войну.
Если бы мы 24 февраля не было, вот это вот сегодня наглядный пример того, что было бы тогда.
То есть Путин начал войну, чтобы не допустить вторжения в Курскую область. Но вроде бы до 24 февраля украинская армия находилась в Украине. возникает логичный вопрос.
Главное, зачем? Это важный вопрос.
Неужели ведущие федеральных каналов решили наконец задать главный вопрос последних 2,5 лет? Зачем Путин начал войну и какая у него цель?
Значит, зачем это было сделано?
Пожалуйста.
А зачем и кому?
Зачем?
Ну как зачем?
Ну да, они спрашивали, зачем Киев решил атаковать Курскую область. Логичный же вопрос. Зачем воюющая страна совершает боевые операции, а не сдается? Это может показаться смешным, но эксперты и ведущие политических ток-шоу на полном серьезе жалуются на то, что, мол, Украина играет не по правилам.
Это надо понимать абсолютно четко. Произошло вторжение на территорию Российской Федерации.
И последствия будут самыми жесткими. Прежде всего, для тех жителей Курской области.
Мы снесем фабами нахрен все эти укрепления, которые они там сейчас пытаются строить. Они затащили технику западную, инженерную. Давайте, копайте грядки на огороде. Они не могут нас сбить такого рода оружием с Харькова. У них нет этого оружия, а у нас оно есть.
Изоляция театра военных действий. Долбануть за спины тактическим ядерным оружием. Сейчас. Подтянуть тосы и выжить чертовой матери.
И такая тактика снести все к чертям вызывает восторг на телевидении. В программе Алексея Казакова на ВГТРК вышел репортаж. На сайте Смотрим.ру ему дали такой заголовок. «Наши военные продемонстрировали поистине суворовские быстроту и натиск». Сюжет вышел 22 августа, и он о боях в Курской области, которые идут на тот момент уже 2 недели. Поистине суворовская быстрота. А что с натиском?
Так, начнем с яркого образца вражеской дезинформации. Телеграм-канал инфопомойки «Униан» сегодня запостил видео из приграничья Курской области, где в бою якобы сошлись 2 российские боевые машины пехоты. Как вскоре выяснилось, никакой путаницы или неразберихи наши военные не допустили. То есть вывели из строя именно украинскую БМП, сделав это в максимально эффектном стиле.
И что же это за эффектный стиль такой?
Наглядная демонстрация того, как техника противника превращается в выгоревший металл, не выдерживая быстроты и натиска русских воинов.
Давайте смотреть.
Русский экипаж почует свинцом казака, что пятится подальше от снарядов 30-миллиметровой пушки и в упор расстреливает подъехавший на подмогу вражеский БМП-2.
Но если присмотреться к тому видео, которое комментирует корреспондент программы Казакова Евгений Нипот, то мы увидим, как бы российская бронемашина среди горящего села ведет огонь по жилым постройкам. Раз – снесли стенку избушки, два – снесли сарайчик.
Эта деревня называется Русская Конопелька.
Ну или называлась, потому что теперь от нее ничего не осталось.
Авторы ролика сопроводили видео эпичной музыкой, потому что бой был действительно эпичным.
С какой бравадой корреспондент ВГТРК комментирует видео, на котором уничтожается русская деревня.
Мы снесем фабами нахрен.
И выжить, чертовой матери.
Деревня русская померла. Да. Я не пьяный. Алло.
Но пропаганда неоднородна. И кое-где проскакивают по-настоящему крамольные вещи. Военкор и советник губернатора Курской области Роман Алехин, которого одно время даже звали на федеральный телек, написал такой пост. Видимо, после этого звать и перестали.
Мы уже Киев за 3 дня брали, в итоге враг в Курской области. Многие не так давно говорили, что Зеленский вымаливает перемирие, потому что видит конец. Но ВСУ более 3 недель хозяйничают на территории канонической России.
После ряда таких постов в других телеграм-каналах у телепропагандистов взорвалось так же, как в деревенском сарайчике, который зачем-то обстреляла российская бронемашина.
Имею в виду в частности тех, которые здесь начинают сеять панику, которые несут откровенную чушь и которые, говоря языком товарища Сталина, паникер и предатель. Тот информационный дебош, который устроен был рядом то ли цепсошных, то ли прицепсошных каналов у нас, и в том числе, кстати, это прозвучало и в других средствах массовой информации, не только в Телеграме, совершенно беспрецедентный, который заставляет задать простой вопрос. Вы с ума сошли? Вы работаете на врага?
И это вообще никак не противоречит другому нарративу, который звучал и звучит в той же студии Соловьева. Привычная мантра Время говорить правду.
У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо. Но ведь опять же, вот тема вранья, если уже Аптиароныч, насколько крайне системный человек по этому вопросу начал говорить, ну, наверное, это существует.
Получается, работа на врага, требование говорить правду, ведется прямо из студии Соловьева. Товарищ генерал-лейтенант, одумайтесь.
Вы с ума сошли? Вы работаете на врага?
Впрочем, пропаганда увидела и позитив во вторжении ВСУ в Курскую область.
Границы между Россией и Украиной больше не существуют. А это значит, и Украины больше не существует.
Или России. Тут Александр Гелевич – главная точка зрения. Так что будьте осторожны. Вдруг ненароком выключите Россию. Другой плюс от того же Дугина.
И на это тоже эти бандеровские акции устрашения тоже направлены, чтобы запугать хипстеров московских, санкт-петербургских. Но они не знают нашего народа, потому что сегодня ты хипстер, а завтра ты герой на фронте. Русское ядро, оно не на поверхности, оно очень глубоко в нашем народе. И до конца, конечно, мы его не пробудили и не активировали.
И сразу после вторжения в Курскую область армейские рекламщики подсуетились и сняли рекламу, как будто по сценарию Дугина.
Из чего же сделаны наши мужчины? Из татушек и проколотых ушек? Из сладких пирожных и брендов одежных? Сделаны наши мужчины. Из чего сделан ты? Присоединяйся к тем, кто сделан из чести, доблести и мужества. Присоединяйся к своим.
И это не случайность и не ситуативный пиар. После вторжения ВСУ в Курскую область российские власти развернули беспрецедентную рекламную кампанию контрактной службы. Во-первых, теперь сам Владимир Соловьев, словно в телемагазине, призывает заключить контракт и называет номер телефона, по которому надо позвонить.
И обращаюсь к тем мужикам, которые чувствуют и все понимают. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт, возвращайте строй. Время защищать Родину. За Курск надо отомстить. Русь пробуждается. Поэтому каждый, который чувствует в себе силы, понимание, осознание, может сделать свой выбор. 117. Набираешь номер и вливаешься в ряды своих. Идешь защищать Родину.
До этого ВГТРК проделала такую штуку. Соловьев сходил в один из московских военкоматов. Ему там сказали, что пункт сбора ломится от людей.
Я сегодня был на едином пункте отбора на военную службу по контракту армии России. Это совершенно блестяще организованное. Спасибо Сергею Семеновичу Собянину. Да, чтобы было понятно, более 100 человек в день сейчас, только в Москве, приходят, подписывают контракт.
И Смотрим.ру пишет новость со ссылкой на Соловьева, что военкоматы ломятся от людей. Вопрос. Почему нет ссылки на официальные данные от московских военкомов? Наверное, потому что очередей никаких нет. И через Соловьева выдать информацию о сотне новых контрактников проще, чем опираться на официальные данные. Но это еще не все. На сайте Первого канала из политических шоу перестали вырезать рекламные блоки, потому что в них есть реклама службы по контракту. Раньше блоки вырезались.
Короткая реклама и вернемся.
Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
Время выбрало нас.
В той же программе военкор Семен Пегов в своих репортажах теперь задает вопрос действующим военным. Зачем же нужно подписать контракт?
Вот что ты хочешь сказать или что ты можешь сказать тем, кто сейчас сомневается, подписывать контракт, не подписывать? Реально же нам... Пацаны здесь нужны на фронте, отсиживаться уже, скажем так, время прошло.
Регионы отчитываются о том, какие очереди в военкоматы у них. В телеграм-каналах местных изданий чаще стали публиковать рекламу контрактной службы, а Министерство цифрового развития разместило рекордное количество постов в службе социальной рекламы Яндекс. Это те блоки, которые Яндекс отводит для благотворительных организаций. И теперь вместо помощи хосписам или бездомным животным там призывают подписать контракт и получить единовременную выплату. Через неделю после начала вторжения ВСУ в Курскую область и Путин заявил, что число служащих выросло.
Как вчера сказал президент, количество контрактников возросло
поддержка общества специальной военной операции не поколебалась.
Интересно, что пропаганда рекламирует контрактную службу через слова о том, что уже все записались на фронт. С начала вторжения ВСУ в Курскую область Первый канал выпустил 8 сюжетов, причем некоторые из них показывали несколько раз. До этого за все лето на телевидении показали всего 2 сюжета. Первый репортаж из мобилизационного центра на Первом канале показали уже 9 августа.
За тем, что происходит в приграничных районах, следят сейчас по всей стране. И реакция тут очевидна. Тот, кто раньше раздумывал, теперь принимает решение. Нужно идти, помогать.
Я хочу, чтобы у меня спокойно дети могли ходить в школу. Никто бы их там не тронул, никаких бомбежек. То есть я не хочу, чтобы мои дети это видели. Просто. Как бы вот это вот мотивация больше там, на все 100. Я считаю, это, ну, это неправильно. И бомбить обычный мирный народ, простые люди здесь ни при чем.
Сложно поспорить. Простые люди действительно ни при чем. Бомбежки и вторжение в Курскую область стали печальным ответом на бомбежки украинских городов. А дети этого мужчины, который, похоже, отправился на фронт, до начала войны жили в мирное время. Сюжеты о наборах на контракт почти не отличаются друг от друга. После того, как пропагандисты подавили на чувство патриотизма, они переходят на финансовую составляющую и рассказывают, как же можно озолотиться на убийстве других людей.
Еще объяснят по поводу выплат. Есть региональная, в каждом субъекте такая поддержка своя, и федеральная, она единая, 400 тысяч рублей.
Регионам рекомендовано свою выплату также сделать не менее 400 тысяч рублей. Таким образом, за заключение контракта можно получить не менее 800 тысяч.
Военная ипотека, квоты для обучения детей в вузах и многие другие, чтобы там на передовой, выполняя свой долг, они не беспокоились. Дома о семье позаботится государство.
При этом, конечно, деньги не главное. Поэтому в каждом сюжете, сразу после оглашения сумм, за которые люди идут убивать и умирать, репортер говорит о том, что воевать эти мужчины идут не за деньги.
Сейчас такая ситуация, что мужчина не должен сидеть на диване. Ну, это я обращаюсь ко всем мужикам. Если он мужик, он должен вставать и идти. Просто идти.
Все то время, что ВСУ находится в Курской области, российская армия действительно быстрыми темпами движется в Донецкой области. И, возможно, наступательные действия сопряжены с большими потерями. Поэтому армии срочно понадобилось больше новых контрактников. Второй вариант – вторжение в Курскую область показало, насколько оголена российская граница. Ну или к полноценной Третьей мировой, так решили готовиться. Ведь виновник в прорыве ВСУ – Запад, а Зеленский – лишь марионетка.
И сегодня они полностью выполняют все команды, которые идут из океана. Все, что на сегодняшний день происходит, в том числе и курские эти события, это все срежиссированная операция.
Американцы в курсе были.
Все события, которые на сегодняшний день происходят в Курске, это под руководством американцев.
При этом российская пропаганда в упор игнорировала тот факт, что фактически незащищенной оказалась граница России, которая ведет войну. Ну, специальную военную операцию, которая нужна была, чтобы предотвратить вымышленное вторжение. Ну, вы поняли. Защищали границу срочники, которых Путин обещал не отправлять на войну. Но это обещание давно позабыто. Причем настолько, что Соловьев даже удивился. Чего это срочники не при делах? Пусть молодежь идет воевать. Но в самом деле, не Соловьеву же идти.
Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, мы о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной армии контрактники были?
А Первая Чеченская, Вторая Чеченская?
100%. Все это же было.
Нет, нет, не в этом дело, но воевали срочниками.
Срочниками?
Конечно.
Срочниками?
То есть контрактники, но срочники-то были.
Надо было еще виноватыми назначить молодых призывников, которые не по собственной воле оказались в зоне боевых действий. А то из чего удумали. При этом о срочниках и их отступлении в эфире ничего не было сказано. Ровно как и о том, что украинцы взяли в плен сотни срочников во время своего наступления.
По последним данным, убито не менее 100 солдат ВСУ, 215 получили ранения. Также противник потерял 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.
Чуть позже в эфире пропагандисты решили показать кадры с пленными, но не российскими, а украинскими.
Мы только что телеканал RT опубликовал первые кадры с попавшими в плен украинскими боевиками. Они прямо признали, что цель акции не военная, а медийная.
Тем не менее, по телевизору показали обмен, который произошел 24 августа. Только вот о том, что среди обмененных были срочники, телевизор не сказал. Просто откуда-то у украинцев взялись российские пленные. Как и ни слова не было о том, что свои позиции, как сообщали российские военкоры, бросили бойцы чеченского подразделения «Ахмат». Наоборот, когда возник скандал, российская пропаганда побежала отмывать репутацию тикток-войск Рамзана Кадырова и его брата, командира чеченского спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова.
Апти Аронович рассказывает, что цирк «Ахмат», оказывается, продолжает находиться на своих позициях на границе, а «Хохол» просто обошел их в других местах границы, где не было опорников «Ахмата». Вот такой оказался коварный враг.
В реальности, как и 2 года назад, на участках курского направления границу держат пограничники. Там же территориальные подразделения, тероборона, из местных по прикрытию границы. За весь день сводок боевых действий я не встретил упоминаний о тикток-войсках. Неделю назад Ахмат в Сужне исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди? Лично мне неизвестно. Воюют те, о ком я сказал. Они же и попадают в плен.
И тут понеслась. Алаудинов и так был завсегдатаем политических ток-шоу. Целые полгода говорил о том, что Бахмут вот-вот возьмут его тиктокеры.
Что касается нашей первой линии пограничной, она до сих пор контролируется. Как сидели, там и сидят бойцы подразделений пограничных войск. Как бы оно ни было, те же срочники до сих пор сидят в некоторых частях и спецназ, то есть бойцы «Ахмат».
В том же эфире 14 августа Алаудинов рассказал о том, что Суджа находится под контролем российской армии. Уже тогда на украинском телевидении показывали сюжет телеканала ТНС из центра Суджи. Показывая этот сюжет, канал «Операция Z» сделал подпись о том, что на этот раз скажет Алаудинов. И глава чеченского «Ахмата» ответил. И не на поле боя, а как всегда, по видеосвязи.
У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. Тебя не выросло, спрашивалка. И не такой петух, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, я ее делаю, я воюю.
В общем, чеченский командир нашел себе соперников по силам. Прикрывшись срочниками, он начал воевать с военкорами и украинской прессой. И то как-то вяло. Пост с наездом на военкоров он быстро удалил. На неделе с 9 по 15 августа, когда ВСУ довольно активно наступали в Курской области, Алаудинов 5 раз сообщил о том, что продвижение противника остановлено. Хотя откуда ему было знать, если он в это время воевал с военкорами? Но главное тут, что российский телек постоянно его пиарил и публиковал нелепые видео с обещаниями закончить войну до конца года. Чего не скажешь ради самопиара.
Я не занимаюсь шапкозакидательством. И все вещи, которые я озвучиваю изначально, понимая, о чем я говорю. Я говорил, что мы в 2024 году осенью завершим войну. СВО нашей победой. Если честно, я все время даже сам не мог понять, каким образом мы уничтожим такое количество сил и средств, если они раскиданы по всему СВО. И я не представлял сам даже. Я знал по писаниям, что мы это сделаем, но не мог понять, как. Так получается, Зеленский нам помог это сделать. Он собрал все, что у него есть, и сейчас собирает все, что у него есть, и закинул на этот участок. К сожалению, да, пострадали жители Курской области, но опять же, как и в 43-м году, на этом участке они, противник наш сумеет, как говорится, получить такой сокрушительный удар, после которого он уже будет не в состоянии вообще никак сопротивляться.
На этом у нас все. Скоро мы к вам вернемся. Так что не включайте телевизор. Поберегите свои нервы. А мы телевизор, конечно, посмотрим. Ведь нам беречь уже нечего. Напоминаем, что этот выпуск снят при поддержке платформы «Вот-Вот». И наши эпизоды вы можете найти в том числе там. Да и не только их, а еще много всего интересного. Скачивайте приложение и смотрите документальные фильмы, стендапы и шоу. Ну а мы вас просим поставить нам лайк и расширить этот выпуск, если вы, конечно, в безопасности. Ваша поддержка нам очень важна. Это Маша Борзунова. До скорого.